еще возвращаемся к началу третьей главы, которая посвящена разъяснению разных видов осторожности. Говорит нам Моше Рабейну Цату, кто-то хочет следить за собой, как он живет, он должен построить это на нескольких основах. Первые две он должен понять, что такое истинное добро, человек выбрал его. И второе, что такое истинное зло, чтобы он... Не сказано, что он от него уходил и не выбирал его. Есть такое еще такое емкое слово. Врами тише янус мемену. От зла надо бежать. То есть первая часть, это тут имеет две стороны. Одну, что такое истинное добро, второе, что истинное зло. И вторая тема большая, это чтобы человек понял, а что он на самом деле делает. Он делает хорошие вещи, плохие и так далее. Знаете, эта тема, что такое хорошо, что такое плохо, эта тема занимала все человечество. И истинный ответ на это очень четко ясен в нашей Святой Торе, что когда мы просто смотримся в Хумыш, источник добра – это воля Творца, источник жизни, источник добра. И поскольку человек прикрепляет себя, он не отходит от воли Творца, это и есть истинное добро. Это торгано в нескольких местах, что то, что нам заповедано, это для нашего же добра. Что такое зло? Отход от воли Творца. Давайте просто немножко поймем это. Если немножко покопаться и вдуматься, источник всего зла, который есть в мире, оно находится в одном месте. В том, как Хава и Адам ослушались Творца и отведали от древа познания за добра и зла. Тогда они ввели в мир огромное зло, и весь мир, и в себя. И дальше, когда уже зло есть в мире, зло стало частью «я» каждого человека, то это зло дальше влечет нас, наших предков, и нас, наших детей, выбирать зло. И, как известно, как сказано в Пиркей Авот, «Авера говорит авера», грех, цитируется еще один грех, и мы немножко видим, мы немножко знаем, как низко опускается человечество. То есть, понимаете, всегда, когда еще, допустим, излечение от болезней, очень важно знать источник болезни, диагноз, и знать, можем ли мы исправить источник болезни. Кто занимается исправлением последствий болезни, это может помогает немножко, меньше болит, но не более того. Привожу один маленький пример. Маленький пример просто из моей жизни. Это было уже много лет, 38 тому назад. Я был офицером в израильских ВВС. И там я был... Ну, я был предателем в летной школе израильской. И как-то там командир авиабазы, такой очень старый, такой ас израильский. Большая авиабаза, она размером с ВВС какой-то крупной европейской страны. Вроде Бельгии, Голландии. Он собрал офицеров, всех офицеров этой авиабазы было много-много сотен. И повесил, так сказать, стал такой диафильм, слайд это называлось, на стенку. Там была фотография тонущего Титаника. И он провозгласил нам, этот человек сегодня, он мэр города Бершева сегодня. Не знаю, кто это. Сегодня он еще с нами живет где-то. Это, что такое эта вот фотография, этот Титаник, который там тонет? Что это такое, говорит? Это Израиль, говорит. Что такое? Ну, видит, что это то, что думали многие люди, которые их идеал о еврейском государстве, как-то он получался не то, что они хотели, получается, как-то. То, что они хотели. Более того, как-то у меня был очень интересный разговор с Абицком Зильбером. Это был в ночь дня независимости, Лель Йом Ацмаот. Это было много лет тому назад, когда я еще был в армии. Я решил с Абицком Зильбером выяснить, так сказать, отношения с этим днем, что с этим днем делать. Я был у него дома вечером. Ну, Рабицкого человек всегда очень такой деликатный, очень не любил говорить вещи, которые другому могли не понравиться. Я очень человек осторожный. Я гораздо менее осторожный, чем он. Он мне сказал так, когда провозгласили израильское государство, много-много великих раввинов, это очень их приободрило, их, все ждали чего-то большого из этого. Что так деликатно, но как-то со временем видишь, ребенок не туда растет. Не туда растет. Не так растет. Это, по большому счету, чувствовали, понимали не только Рабицек Зильбер и не только люди религиозные, но понимали и старые израильтяне. Помнишь хорошо, когда я приехал в Эрец-Исраэль 41 год тому назад, я был дальние родственники в Тель-Авиве, которые жили здесь уже 50. Приехали молодыми еще до создания государства. Еще помню, как-то русский язык немножко помнили. Их родной язык был идиш, не русский. Я нашел их в Тель-Авиве, им было уже 70. Ну, там был брат моего деда, его жена. И поговорили. Ну и начали мне жаловаться, что сейчас как-то молодежь не та, что было раньше. Люксус, просто излишество, за границу ездят. Это были люди нерелигиозные. Нерелигиозные. Это не было что-то такое. Ну, ответ они не просили меня дать, понятно, и сами не давали. Чтобы это не было тогда 20 лет. И это то, что ты почувствовал, это самый командир авиабазы, который был, наверное, в молодости, весь полон идеалами идти в армию, идти, быть летчиком и так далее. Вдруг видел, что как-то идеалы рассыпаются. И другие идеалы, деньги, удовольствие, они идеалы какие-то такие. Так вот, он предложил ответ, что делать. Что каждый из нас заботится о окружающем мире, что не выбрасывали мусор из окон машины. Все окон машины. Ну, это то, что было ему сказать. Больше нечего было ему сказать. Я, может, есть какие-то детали, но то, что я запомнил. Это было 38 лет назад, то, что я запомнил. Он был особенно в ужасе, был, что тогда... Началась развязаться такая страшная болезнь, как бы в представлении его, что многие-многие летчики возвращались в Тору и становились учениками Ишивы. Это его немножко его. Знаете, вот пример, когда человек видит, слава Богу, видит, что есть болезнь, но не понимает, где ее корень. Где ее корень. И, пожалуйста, есть раковая болезнь, болит голова, так есть опухоль мозга, не дай Бог. Так что, да, ну, пример кому. А есть у нас четкий простой ответ. Ответ простой, что когда истинное добро – это воля Творца. Когда наш народ, когда, не наш народ, а все человечество изначально, еще до греха первого человека, жили по воле Творца, это было добро. Когда от этой воли Творца отошли, это начался снежный ком, который крутится уже много тысяч лет, зла, этот ком разбивается несколько частей, каждый дальше катится, развивается страшнейшая картина зла. И нам необходимо, понимаете, мы все видели источники этого зла. Мы все видим последствия этого зла. И мы являемся, по большому счету, порождениями последствий этого зла. Там, где мы родились, там, где мы выросли, так, как нас воспитали, это все последствия этого зла. В разных вариантах, в разных. И вот нам надо понять источник этого зла. Понять, что и исправлять вещи не... Понимаете, не против, чтобы люди подбирали мусор. Это очень хорошо. Чего против этого не имею? Но понимаете, что я не против, что у тяжело больного рака ему давали обезболивающее. Я не против, очень хорошо. Но есть вещи более серьезные. Это когда человек лечит корень его болезни. Так вот, у нас есть возможность этот корень этой болезни лечить. Да, мы, может быть, не глобально. У нас нет власти над всем миром. Но в первую очередь лечиться в самих себе. То есть постичь источник зла, постичь источник добра и прилепиться всей силой к источнику добра и бежать все возможные способы от зла. Это то, что можем делать. Что мы да можем делать. Опять же, я не говорю, что мы сейчас на месте исправим весь мир, но мы можем исправить очень много. Потому что, скажем так, точно так же, как грех приводит, все свой следующий грех, так и доброе дело, мицва, говорят мицва, так и доброе дело приводит еще одно доброе дело. И я думаю, что каждый из вас немножко вдумается в свою жизнь, он видит, как и у него самого одно доброе дело, другое доброе дело. Одно доброе дело у самого себя, приведет доброе дело еще кого-то другого. И наоборот, доброе дело кого-то, приведет то, что и мы делаем что-то хорошее. Это очень принципиальная вещь. Поэтому, конечно, для нас надо в первую очередь знать, что от нас требуется Всевышний, чтобы мы исправляли самих себя. А исправляя себя, то есть прилепившись к источнику добра, к воле Творца, и с тремя головами на голову убегая от зла, мы исправляем себя, и мы оказываем влияние на весь мир. Как прямое, так и косвенно. Что такое прямое? Один еще другого. Когда один еврей делает чего? Он идет учиться в Ишиву. Учится серьезно. Он ведет себя соответственно с тем, как он учится. Он раскрывает себе целым Элоким, образом подобия Творца. Его видят. Видит его окружение предыдущее. И видит, что видит его в радости жизни. Это как Хаим Берцуно. Жизнь, его воля, это причина также радости жизни. И это влечет других людей. Часто больше, чем все уговоры. Все уговоры. Знаете, когда человека уговаривают, он начинает заниматься фехтованием. Ты ему скажешь так, он тебе скажет наоборот. А вот если ты будешь вести чувство, радоваться жизни, жить хорошо, то лицо будет отражать, ну, что-то хорошее. А что ему есть на это ответить? Ничего. Ничего. Это основа всего. И с другой стороны, конечно, когда мы убегаем от зла, знаете, не надо думать, что зло от нас так просто оставляет. Вот выбрал ты что-то делать хорошее, сразу, так сказать, ты уже свободен от зла. Зло в нас укоренилось очень прочно, и Ецар ара, наше доброе начало, нас так просто не оставляет. Поэтому, когда человек выбирает делать чего, брать себя исправить, вернуться к источнику добра, это часто очень тяжелая работа. Это тяжелая война. Но реально это то, что эта война, то, что дает нам жизнь, это война, которая именно сама война сама по себе, когда мы боремся с нашим дурным началом, это борьба сама по себе дает нам жизненные силы. Потому что когда мы боремся с нашим дурным началом, то это само выбор добра, выбор исполнения воли Творца. И даже если мы до конца его еще не победили, то, что выбираем с ним бороться, с ним воевать, ему противостоять, это само по себе добавляет там много сил, помощь свыше, так это уже выбор добра. Дальше говорит Рамхал о том, что человек должен взвесить свои поступки. То есть и эти поступки, есть вот много способов их взвесить в целом, каждый в отдельности. Взвесить можно до того, как что-то делает, когда надо что-то сделать. И я хочу эту вещь немножко объяснить на примере Мишны Масехет Брахот. Сейчас мы все учим Масехет Брахот. Так, есть в второй главе Масехет Брахот такая Мишна. Сказал Раби Тана, Раби Йошуа бен Корха, я там, в вольном переводе, почему, когда мы говорим Криат Шма, чтение Шма каждый день, сначала мы говорим Шма Исраэль и первую главку, а потом только вторую главку Ваяим Шамоя, чтобы раньше человек принял на себя бремя воли небес, а потом принял на себя бремя заповедей Тора. Что это говорится? Говорится, из правила. Правило, принятие воли небес, бремя воли небес. Это первое, это очень сказано здесь в Месилат Йешарим. Выбери добро, и добро в целом это воля Творца. Воля Творца. Но этого еще мало. А знаете, как эта воля раскрывается в деталях, на практике. Не красивые идеи, потому что я бы сказал про первого человека, хаву, змея и так далее. Это очень красивые вещи. Но тахлис, а на практике, что дальше будет? Что дальше будет? Будет красивая идея, а мы дальше идем, то, что делать дальше. И без того, первое, конечно, надо делать, это принять на себя бремя исполнить волю Творца. А второе, надо постичь, как эта воля раскрывается в нашей жизни. Как это решение, как его надеть на себя это решение. У нас есть испытание, у нас есть наша жизнь. Как воля Творца раскрывается каждый поступил повседневную жизнь. Тут есть два аспекта. Один аспект очень простой. Мы сейчас ожидаем заново достоинства Торы в Шивот. Что такое Тора? Тора – это раскрытие воли Творца в деталях. В деталях. Я немножко объясню. Человек возвращается к Творцу, он может, если будет думать сам по себе, так у него есть гениальная идея. Он залезет на крышу, будет кричать «Ашем Элоким!» «Ашем Элоким!» Кричать еще громко. Или, допустим, сейчас можно зайти на крышу залезть, подключиться к интернету, и везде, где только можно, разделять рассылку «Ашем Элоким!» Можно это сделать. Хорошее намерение точно, я ничего против не имею. Вопрос, какие будут результаты? Какие будут результаты? У нас есть наставление, у нас сам Всевышний, кроме того, что сообщил нас, что Он наш Бог на горе Синай, Он нам сказал, что нам надо делать. Безусловно, знание, что Ашем Элоким, что Всевышний наш Бог вывел из Египта, очень важное здание. С этим знанием можем впитать его всеми нашими фибрами нашей души сами, впитать нашим детям и всему столовому человечеству. Это великая вещь. Великая вещь. Просто можно это сделать, сидя на крыше и крича «Ашем Элоким!». Можно это сделать. У нас есть путь в Тор. Короче говоря, когда нам дал Всевышний Тор, он это путь, как общее знание, что воля Творца – это добро, отступление – это зло, как это знание притворить в жизнь. Так вот, когда мы читаем, допустим, книгу по Алахе, мы читаем, допустим, Алаху, что в шаббат нельзя перебирать. Что здесь сказано в этом месте? Что воля Творца, что в шаббат мы прекратили заниматься работой, заниматься частью, когда перебором. Если мы сейчас в шаббат, допустим, у нас попали какие-то вещи, и нам нельзя их туда вынимать, это перебор, выбор, то мы этого не делаем. Сейчас исполняем волю Творца в целом и в частности. Какое-то политическое действие. Вот нам надо знать, что раскрытие воли Творца всегда, оно раскрывается через Тору. Это большое правило, что если мы действительно познаем в целом, если у нас воля Творца, мы как бы принимаем на себя исполнение воли Творца, то второй шаг – принять на себя бремя изучения Тора. Потому что без этого, без того, что мы Тору изучаем, мы не можем постичь, как воля Творца исполнить. Но этого мало. Этого мало. Есть всегда опасность. Есть такое понятие у каббалистов, называется «мекацец бенециот». Буквально эти слова означают в правом переводе «человек, это вырывающий саженцы из земли». Что это понятие означает? Я не буду касаться этого каббалистического понимания, что они имеют в виду в этом слове, но давай просто простой перевод и объяснение. Когда отрывают вещи из их корня, это проблема. То есть, когда видят, допустим, какой-то обычай, какое-то доброе дело, его корень – это воля Творца. Если не воля Творца, это не может быть ни хорошим обычаем, ни заповедью. Но когда человек это отрывается от воли Творца, я думаю, что вещь сама, хороша сама по себе. Это подобно тому, что называется вырывание саженцев. У каббалистов это имеется в виду особая вещь, которая сейчас, то, что я понимаю в этом, когда представляют себе меры правления Творца, как оторванное от самого Творца. Это опасность идолопоклонства, это страшная вещь, сейчас это не наша тема. Но то, что касается нас, это чем можно заниматься Торой, забыв, что, что есть кто-то, который дает. Кто-то нас требует исполнять. То есть Тора должна быть для нас изначально тем, что связывает нас с Творцом, с его волей. То есть Тора это для нас это проявление принятия на себя воли Творца. Но если человек будет учить Тору сам, как будто бы сам по себе, то как есть как вещи интересные, глубокие, можно поспорить, можно вести красивую интеллектуальную беседу, называется поговорить за еврейство. Красиво. Это значит Тору оторвать от истинного силы. Тора для нас это раскрытие воли Творца. Если мы учим мир, чтобы из воли исполнить, так это мы с Торой прилепляемся к Творцу, прилепляемся к воле Творца. Если Тора такое вот интересное чтение, глубокое, серьезное, ну, кроме интеллектуального развлечения, меня оно не касается. Это самая страшная вещь, это совершенно это фальсификация Торы, это пренебрежение к Торе, это отрыв Торы от источника. Страшная вещь. И вот что важно для нас здесь? Вот как мы можем перейти от принятия воли Творца к исполнению в нашей жизни? Это принятие на себя бремени и заповедей Торы, изучение Торы. И с тем, чтобы мы не забывали, что Тора нам дана Всевышним для радиоисполнения. И, в частности, смысл того, что нам заповедано ежедневно говорить Берката Тора, благословение на Тору. Напомните, что Всевышний нас избрал из всех народов и дал нам Тору. Он дал нам Тору. Но, опять же, этого тоже мало. Тоже мало. И еще одна вещь, которая часто нам... Я точно знаю, что есть многие люди, которые уже много лет вроде бы религиозные, но этого почти не знают. Почти не знают. Сейчас шел их жизни 3 недели назад большой человек Хаим Гренеман. Мы напечатали брат Исхак, еще будем печатать его письма.
Кому они адресованы были?
Какому-то, я знаю, кому они были адресованы. Я знаю, человек, который написал эту книгу, я знаю, честно говоря, я знаю, кому они были адресованы. Лично знаю. Они были адресованы человеку, который учится в Ишиве. Это не письма для Шор-Публики. Но все равно их надо стоит почитать. Он написал очень четкую, ясную вещь. Что человек должен задумываться постоянно, а что Всевышний от него хочет. Как, ну, вроде бы странная вещь, не задумываться, что я начну задумываться, что Всевышний меня хочет. Я пророк. Мне откроется по этому поводу. Может, это просто бессмысленно трата времени. Лучше просто уже книжку почитать, Кицур Лахот Шаббат и что-то подобное. Нет. У нас есть одно очень колоссальное правило, и явно без этого мы не можем ничего делать. Это правило. Сказано же по тому пути, который человек хочет идти и старается идти, Всевышний его ведет. Если мы будем задумываться постоянно, что Всевышний от нас хочет, то мы естественно, просто разрешим очень много наших сомнений. Так как, когда вопрос будет задан, мы почувствуем ответ на него. А если вопрос будет задан истинно, с большим желанием жить по воле Творца, то, понятно, ответ будет более истинный и четкий. Зависит от нашего желания. И хотя мы не пророки, у нас есть обещание, чтобы по тому пути, который мы идем, наш Всевышний ведет. Поэтому, короче говоря, если мы хотим действительно начать работать над собой, то первое – это принять на себя бремя Творца. Второе – трудиться над Торой, чтобы понять что, волю Творца. Но так как это раскрывать в нашей повседневной жизни, не всегда ясно. Есть много очень спорных вещей. Не все написано в книгах, которые нам доступны, может, очень много написано, но не все мы знаем. И не всегда, называется, вовремя мы можем этого спросить. Есть вещь, надо решить буквально за 10-15 секунд. Я помню очень хорошо. Я был ситуация в жизни, когда мне надо принять решение в течение минуты или двух. Взять себя в руки, подумать и решить. Не было времени звонить, спрашивать, искать раввинов. Не было времени. И даже более того, не всегда вопросы можно четко задать. Четко задать. И тут надо спросить самого себя, а что Всевышний от меня хочет? Опять же, безусловно, чем человек больше до этого знает Торы, чем больше он имеет опыт жить по прямым путям Торы, то, конечно, это легче. Потому что вначале человек начинает вопрос, что Всевышний хочет, это почти как кричать на крыше «Ашем Элоким». Он ничего не знает, ничего не понимает. Но при всем этом это имеет смысл даже в начале, потому что когда человек истинно хочет чего-то, если он хочет истинно понять, что Всевышний от него хочет, нам обещана помощь свыше. И тогда, если мы будем действительно людьми истинными, прямыми, и пока не будем работать над этой прямотой, нам обещана помощь свыше. И это в двух словах общее направление, то, что я могу сказать от себя, дополнение к тем словам, что написано в Рамхале в начале этой главы. Хорошего вам лета, здорового, веселого, хорошей учебы. Всего хорошего.